Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Программа «Своими ногами». Давно мы ее не выводили в эфир, потому что далеко не везде сейчас поедешь-то, да, и достаточно дорого. Но находятся еще местечки на нашей планете. Ну а что? Ну местечко, да,
местечко.
Куда можно отправиться прямо вот из Москвы, из дома. Виза не нужна, чемодан, самолет и вперед. Причем это остров, причем он находится посередине акватория этого острова — это Тихий океан.
Ты очень умный. Твои познания меня каждый раз поражают.
Википедия под рукой, Марин. Да, конечно же. Сегодня, друзья, мы отправляемся на остров Сахалин. И помощь нам в студии ресторатор, автор проектов «Жаворонок» и «Ларк кафе» Юрий Моисеев. Юрий Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Юрий Юрьевич, ну скажите, что так далеко вас занесло-то, Сахалин? По работе или попутешествовать вы решили, Россию посмотреть?
Нет, это, естественно, путешествовать, не по работе. Путешествовать мы любим. В общем-то, большинство людей любят путешествовать, с кем я не разговариваю, но у нас это всегда отдых активный. Угу. Поэтому Сахалин, наверное, настало время. Я уже раньше сказал, что все детство я провел в Якутии.
Так.
Достаточно хорошо знаю Дальний Восток, Якутию, но на Сахалине не был никогда. И, наверное, настало время. Мы собрались, причем большой компанией, большой семьей.
Большой семьей.
Да. А вы долго собирались или как-то вот как поняли, что время?
Да.
Нужно.
Это было очень стихийно. Угу. Мы в июне подумали, в июле собрались, в августе мы были уже на Сахалине.
Угу. Вы покупали билеты отдельно или это был какой-то тур? Может быть, бронировали гостиницу тоже отдельно?
Нет, все отдельно мы собирали. Билеты на самолеты достаточно сейчас дешевые, их дотируют внутри государства, поэтому...
Сколько примерно они стоят?
24 тысячи, по-моему, был туда-обратно, то есть это... Очень
а время перелета какое?
Это август.
Нет, а время сколько занимает сам перелет?
Занимает пути. 8 часов пути. Ну, достаточно комфортно, большие самолеты, и время проходит быстро. Единственное,
разница во времени.
8 часов, это нужно себя настроить и просто поспать.
Да ничего страшного, господи. Прилег, кино посмотрел. Вот я, кстати, сейчас смотрю, сколько стоят билеты, например, на декабрь. Вот смотрите, без пересадок, 8 в пути, самый дешевый — 24 тысячи.
24, да.
Туда-обратно. Да,
время. Но зимой стоит на Сахалин отправляться?
Или все-таки суровый край?
Будет прохладно.
Край суровый, не все можно будет посмотреть. Наверное, первый раз все-таки посоветовал бы август. Хотя сейчас там построили шикарную горнолыжную. Просто, наверное, это будет чуть ли сейчас не Мекка, потому что очень здорово. И в этом году они будут открывать новые подъемники, новые... Там отельный комплекс, да, потрясающие рестораны, все как положено.
Но это прям как здорово. Что? Прям какие-нибудь за границей или все-таки с таким налетом России?
Нет, это очень похоже на заграницу, потому что прямо очень качественно и все оборудовано. Естественно, горы это поменьше, но... Тем не менее, трасс уже достаточно много.
Все равно какая мощь, думаю, это же Сахалин. Это
ну, конечно. А вот, Юрий Юрьевич, скажите, вы когда прилетели, вы были готовы, вы читали что-то, были готовы, что там, например, там в августе машкара какая-нибудь, или ветра, или вот как Марина рассказывала, на Камчатке утром солнце, там через час ветер, еще через час дождь, а потом раз опять солнце.
Вот вы сказали чемодан собирать.
Так.
Но чемодан даже в августе надо собирать от плавок до горнолыжных костюмов.
Угу. Пуховичка.
Это правда.
Пуховичка, Россия, это да. Потом, особенно если вы планируете какой-то поход с ночевкой, то, в общем-то, ночью это действительно, это пуховые спальники, это термобелье и все из этого вытекающее.
Но погода сильно меняется или сильно. Более стабильная?
Нет, сильно меняется, она непредсказуемая, особенно если вы на побережье Охотского моря, то там просто моментально ветра. Ну, само по себе море в любом случае холодное, и с него тянет воздух такой суровый. Uh-huh. И это чувствуется. Чувствуется даже не море, а чувствуется океан.
Когда uh-huh. вы туда ехали, вы планировали заранее какие-то экскурсии или уже на месте определяли?
Нет, все спланировали, uh-huh. желательно все заранее планировать, потому что прямо профессиональных агентств достаточно мало. И очень много экскурсий таких, ну, достаточно рискованных, поэтому нужно все это изучить лучше заранее и подобрать именно агентства, которые в этом разбираются и будут...
Какие места вы успели посетить? Что вам больше всего,
озеро
может быть,
Буфе.
Запомнилось?
Это, ну, можно сказать, лайтовая такая поездка, хотя от Южно-Сахалинска тоже это часа 2-2,5 на машинах, но... Это потрясающее место, это впечатление действительно на всю жизнь.
А чем? Озеро... Пейзажем там красиво?
Нет,
так или что?
Озеро, на самом деле, это все-таки залив, потому что имеет узкий маленький выход
в море,
да. Но огромное озеро, 9-7 километров, глубина кое-где достигает там 4-4,5 метра, но в основном это по колено. И угу. все дно усыпано устрицами. То есть вы просто ходите по устрицам.
Боже мой.
Есть и гребешок, естественно. То есть это действительно можно просто организовать, там, поставить посередине озера складной стол, поставить на него шампанское. И, в общем-то, доставая одной рукой...
Вы так сделали?
Естественно. Естественно. Это действительно впечатление. Уходить оттуда не хочется.
Подождите, Юрий Юрьевич. И это прям можно прийти дикарем, и никто тебя не остановит? Потому что это же деньги лежат. Лежат на дни
промышленный лов там запрещен, то есть промышленно добывать, собирать устрицы там запрещено, а для туриста, пожалуйста.
А если прожорливый турист, который ест в промышленных
ты
масштабах,
знаешь,
как
это
я...
невозможно,
да?
Марин, ты
даже
больше дюжину,
смогу.
Говорят же, дюжину да. устриц, а далее ну, уже плохенько будет. Угу. Это как с фуагра. И что, и вы встали, прям поели
да.
прям этих устриц?
Да.
Благодать.
Сапоги болотные, вперед, и
как романтично
вот это вот,
звучит.
Это действительно.
А оно вообще это как бы там, ну, не купаются люди, это просто походить, пособирать.
Нет, купаются, оно хоть в море выходит, но из-за того, что мелкое, там достаточно тепло.
Угу. Понятно.
Поэтому можно.
Окей, друзья, хотите устриц прямо из моря, вот таких натуральных, все эко такое, вот вам, как озеро называется?
Буссе.
Буссе. Вот
а что еще вы там
увидели? Дальше, да. Я когда вспоминаю Сахалин, я вспоминаю картинку, вернее, говорят о Сахалине, вот это вот как-то берег океана и какие-то арки, вот какие-то из скалистые, какие-то такие необычные скалы там.
Есть, но мы туда не поехали, слишком плотно у нас было со временем. Мы организовали достаточно сложную поездку, хотя вроде бы сейчас она на потоке есть, это на маяк Анива.
Так, это чем, почему там интересно?
Это маяк, который построили в 1939 году японцы. Так, это вот как раз были времена, когда у нас были тяжелые отношения с японцами, mm-hmm. частично был остров захвачен, и они вот установили, перешел, понятно, этот маяк в наши руки уже после победы во Второй мировой войне, так же, как вот весь остров и все Курилы. Маяк работал тогда на маятниковой тяге, то есть ежедневно надо было натягивать маятник, поднимать. Дальше, чуть позже, был установлен дизель-генератор, и последний там с 90-го года до 2006-го там уже был, стояли, ну, генератор атомный. Люди уже там не жили, он автономно работал, маяк, да.
А сейчас что там, заброшенный?
В 2006-м, да, его забросили, хотя, в общем-то, он так и остается под юрисдикцией Министерства обороны, и официально туда вроде как запрещены экскурсии, да, но все-таки, естественно, они туда проводятся. Вот это как раз та экскурсия, которую нужно готовить профессионально и с профессиональными действительно гидами, потому что плыть туда от последнего населенного пункта больше 2 часов, море достаточно суровое, особенно если шторм, то вообще сложно. Не всегда, ну и часто срываются из-за этого экскурсии. Mm-hmm. Плыть можно только на надувной лодке, да, она чуть там усиленная, с поднятыми бортами.
Как страшно вы рассказываете.
Но это просто из-за того, что иначе выйти на маяк невозможно, она запрыгивает, лодка просто, они ее заносят на камни, чтобы хоть высадиться. Маяк большой, это 9 этажей там помещений, сам он до 40 метров над уровнем моря. Естественно, разрушения достаточно сильные, подняться на него можно только вот к подножью, по скале, только по канатам. То есть это такая подготовленная экскурсия.
Я просто сижу и думаю, зачем мне этот маяк?
Я просто представила мимо сначала себя в этой лодке 2 часа.
Да, да, да. После устрицы особенно.
Да, шампанским в сапогах устрицы. И на маяк.
Но я хочу вам сказать, что если вы решитесь туда выйти, это действительно впечатление тоже на всю жизнь. Это забыть нельзя. Во-первых, он сам по себе уникальный. Во-вторых, все-таки там можно реально внутри походить. Пусть достаточно там уже... в таком плачевном состоянии. Правда, все время заявляют, я все время читаю, что вот с 15-го года его хотят восстанавливать, его хотят здесь сделать музеем, но пока ВОЗ и не там, но я надеюсь все-таки очень, что это восстановят.
Но будем надеяться, да.
Если вы войдете в ту же Википедию и посмотрите, что это за маяк, аналогов просто, наверное, вы не найдете.
В мире или в России?
Ну, я в мире ничего красивее пока не видел. Хотя на маяке, на маяках был.
Так, посмотрели маяк, дальше куда отправиться, еще вы посоветуете? Там полно же каких-то мысов, каких-то...
Это много, да, действительно, но если вы сможете все-таки организовать какой-то поход с ночевкой, с рыбалкой, но опять же, это все-таки я советую с профессиональными гидами, потому что... Медведей много.
У батюшки и там тоже.
И там они орудуют.
Медведей
посмотри на
много.
Них.
Волков нету. Почему-то они туда даже по леднику, когда приходят, там же вот самый узкий перешеек, между материком и островом, он все-таки замерзает. То есть лед там встает. Невельского, пролив Невельского. Волки периодически приходят, но почему-то там не живут, уходят. А вот медведей много, и медведи
как они себя ведут? Культурно?
Летом культурно. Если это ранняя весна, то я боюсь лучше не встречаться.
Не подходить.
Марина рассказывала, как на Камчатке советуют, если встретил медведя, вести себя. А вам рассказывали, как на Сахалине?
Как действовать, да, если вдруг вам подходит?
Ну, не подходит, а где-то увидел.
Сейчас, конечно, они все шутят и рассказывают свои истории, как они встречались с медведем. Естественно, бежать от медведя нельзя, у него срабатывает инстинкт. Но все равно, как он себя поведет, даже если вы будете стоять, это непредсказуемо.
Тем более... как там, помнишь, Марина, руки поднять там.
Ты каждый раз меня про это спрашиваешь, как будто правда собираешься с ним встретиться
однажды.
А откуда
ты знаешь? Вдруг я поеду.
В Москве. Или,
там, да в Москве на каждом улице можно найти медведя.
Как нам рассказывали, что все это не работает. Просто, да, замереть, надеяться, что все-таки ему будет неинтересно. А вообще лучше выбирать те места, где ему либо его издалека будет слышно, либо просто ему будет неудобно
неинтересно
добраться.
Например,
по поводу инфраструктуры на Сахалине хочется уточнить, как там обстоят дела с гостиницами. Может быть, лучше снять квартиру, там дом какой-то.
Гостиницы строятся, гостиниц уже, ну, в общем-то, достаточно много, но очень дорогие. Гостиницы
это
действительно реально... 4-5 звезд, там цены начинаются от 15 тысяч выше.
Ну вот, я смотрю...
Сутки на двоих за номер.
Да.
Подождите, вот я смотрю, значит, Земляничные холмы отель, центр Южно-Сахалинска, 4 звезды, за день 4 900. Отель
сейчас
«Гагарин», 3
сезон,
звезды,
да.
5 100. Ну, это я декабрь смотрю.
Да, сейчас не сезон, хотя удивительно, сейчас первый снег выпадет, наверное, опять подскочит, когда просто на горнолыжный курорт приедут. А так отели все-таки, вот август, когда мы смотрели, во-первых, практически нет мест, во-вторых, все-таки цены, ну, достаточно кусались. Но квартир много, квартир можно было снять. Угу. И типа хостелов двухзвездочные тоже есть. Да, вот они фактически в такие цены были.
А на Камчатке очень много мест, которые можно посетить только с помощью вертолета, например, да? И это достаточно дорого, поэтому не все могут себе позволить. А на Сахалине как обстоят дела вот с такими экскурсиями?
Есть такие экскурсии. Угу. Мы не организовывали, потому что у нас просто не хватало времени. Угу. Но север Сахалина, где... практически необитаемый, все-таки все основные города, все это юг Сахалина, там, туда, да, есть экскурсии, потому что есть и горячие источники, и такие прямо жилые какие-то комплексы делают, которые прямо на берегу, этих источников, это интересно. Но мы просто туда не добрались. Либо те же острова Камчатка,
Сахалин, Курил. Да. А дороги, насколько там проходили?
Да, вот ездить
дороги,
комфортно.
Ну, асфальт только в Южно-Сахалинске. Угу. Если вы выезжаете дальше, это идет такая разбитая, укатанная типа гальки. Чуть съезжаете из каких-то поселков, ну, в общем-то, это только уже джип.
А ландшафт, он вообще какой там, фауна какая-то, кроме медведей, присутствует?
Лисы наверняка проходят.
Там деревья.
Лисы. Да, лисы, да, тоже. Лис своим пушистым хвостом.
Да, лис много. Потрясающая природа. Природа просто уникальная. То есть там, наверное, ну, смешалось все. Мне чем-то Новую Зеландию напомнило, потому что влага зеленая. С Якутией, конечно, не сравнить, там все-таки более все
карликовое,
да, а здесь прямо богато, и, соответственно, из-за этого и богато и грибами, и ягодами, и...
Интересно. А вот все-таки остров-то был японский до конца Великой Отечественной войны, что-то японское осталось, там какие-то пагоды, я не знаю, какие-то строения...
В Южно-Сахалинске, в общем-то, только один дом остался, который чисто в японском стиле построен. Остальное что-то разрушили, что-то перестроили. Но культура сквозит во всем. На самом деле, если вообще посмотреть быстро историю Сахалина, он же как цивилизованный остров возник очень недавно, это середина 19 века, это когда Невельской все-таки доказал, что это остров, проплыл на своем корабле «Байкал», и после этого практически одновременно высадились наши казаки и японские исследователи, после этого он почти там 25 лет был в общей собственности японско-русской, после этого все-таки там Александр II договорился, чтобы остров перешел в наше полностью подчинение в России, за это отдал часть Курильских островов. Дальше опять в 20-м году высадился десант японцев и окончательно перешел, в общем-то, в подчинение СССР, это, ну, в юрисдикцию СССР, это после победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Поэтому, если посмотреть вот так вот, сколько культур повлияло на становление, там, на гастрономическую культуру острова, это... И Корея, и Япония, и, естественно, Россия, северные поселения и так далее. То есть там, и это очень на коротком промежутке времени, соответственно, там культура корейская, японская сквозит во всем, причем она настолько уникальна, смешанная с русской, там, с культурой сибирских вот, народов, да, что это просто удивляет все-таки... По гастрономии, ну, естественно,
любой... Но это давай, наша любимая тема.
Вы как ресторатор, да. Что, суши там наверняка, рыба свежая или нет?
Икра. Я хочу вам сказать, что, попробовав там суши, очень тяжело вообще зайти в любой, даже самый известный ресторан в Москве, или, ну, японский, или Санкт-Петербурге. Это действительно что-то уникальное. Это совершенно свежее мясо, вот только выловленное. Потом разнообразие такое, что даже я очень многое не знал. Поэтому это японское удивляет. Русской кухни нет практически вообще.
Батюшки, пельмени там, пирожков, ну, то есть, не поешь.
Я имею в виду вот чисто то, что мы воспринимаем. А-а-а. Потому что там везде все это замешано. Если борщ, то с кимчи. Если там жареная картошка, то туда тоже кимчи. Если настойку, салат...
Сеть под шубой, то она из какого-то японского, там, не знаю, чего.
Дальневосточного лосося.
Горбуш.
Ну, вы что вот для себя отметили? Вот, может быть, себе в рестораны заберете какой-то рецепт?
Вот я, например, икру чавычи попробовала, это безумно вкусно.
О, я ел, это да, это правда.
Или угольная рыба, например.
Ну, мы попробовали икру пятиминутка.
Так.
Я такого даже не знал, что за 5 минут.
Это свежайшая какая-то, да, икра.
Да, это прямо вот мы были на рыбалке. Ну, на самом деле, конечно, люди настолько, ну, гостеприимные, потрясающий вообще народ и безумно влюбленный в свой край. Многие оттуда даже не выезжают. И когда вот мы с ними просто там с проводниками ходили на экскурсию, ну, это фактически в поход, 3 дня мы жили в палатках, нас учили как рыбу ловить, как делать пятиминутку, они сами за последние годы просто извели браконьерство. То есть это тоже настолько уникально, они нам показывали, как перекрывают реки, чтобы рыба не шла на нерест, когда им дают сигнал, что где-то по верховьях стоят браконьеры. То есть вот это все, ну и показывали то, что как они питаются в походах, то есть это свежие котлеты, прям при нас снимали филе с горбуши, жарили там котлеты, это, понятно, суп рыбный. Химультан там это называется, это тоже уникально. На самом деле название химультан есть, это суп типа буйабеса во Франции, то есть всего, что под руку попадается, только корейский. Но такого химультана даже в Корее нет, это только на палтусе, и, то есть только на бульон на палтусе, жирный бульон, а туда внутрь можно положить сам суп, все и краба, и...
Устрицу, да.
А
это как корейская морковь по-корейски. Корейцы ее не знают, зато у нас она очень считается популярной. Я пятиминутку хочу понять. Это как, берут икру, солят, что ли, и все, и тут же едят?
Нет, если солить, ее все-таки надо выдержать будет хотя бы сутки.
А как тогда?
Ее, ну, естественно, протирают, чтобы снять все пленочки. Дальше заливают кипятком, соленым крутым кипятком. 5 минут держат, дальше через марлю сливают. Ну, в общем-то, все.
И все, и на хлеб.
Да. После этого можете есть нормальную икру?
На хлеб. Обычную? Нам вот мы взяли хлеб, масло.
Посмеялись над вами?
Посмеялись, дали ложку и сказали, ну вы же...
Вы же где, ну не забывайте. А вы после этого можете нормальную икру есть обычную? Нормальную, обычную?
Очень тяжело, реально тяжело.
Мучаетесь, прям едите и мучаетесь.
Тут приходит себе домой в ресторан.
Потому что там нету этой соли, она просто вот...
Настоящий вкус, да.
А по поводу ягоды какой-то уникальной, которая больше нигде не растет, кроме как на Сахалине. Как она называется?
Там нам показали эту ягоду... Это называется она клоповка. На самом деле
у местных,
да, я почитал. Многие даже не знают, что это научное название красника. Она чем-то похожа на клюкву, растет на мху. Фактически по одной ягодке собирать ее. Я всегда рассказываю.
Вы вот так я ее собирала на Камчатке и ела.
Но ты собирала...
Да, говорят, есть и Камчатка, и Дальний Восток, но почему-то именно клоповка, и именно
с такой...
Да, чем-то похоже. Ну, больше даже на клюкву она такая же.
Да-да-да.
Но это действительно уникально, это запах и вкус, и вот этот внутренний запах, который вы во рту чувствуете, вы его чувствуете потом несколько часов, об этом думаете. И реально вот это можно сравнить, как вы первый раз попробовали сыр с плесенью, как вы первый раз трюфель попробовали, вот с этим. То есть вначале, когда действительно... дают тебе, и ты пытаешься ее попробовать сквозь этот действительно аромат ее, не получается. Но потом ты к этому возвращаешься, ты об этом думаешь, и они там ее используют везде. Используют в салаты, в супы, в борщи, делают настойки, делают морсы, морозят. То есть там это прямо... обязательный такой атрибут в каждом доме.
Путешествие на Сахалин — это дорогое удовольствие?
У нас прям минута.
Ну, наверное, в целом да. В целом да, если все профессионально организовывать, да еще если вы захотите с комфортом расселиться. И продукты, большинство продуктов все-таки там очень дорогие. Те, которые привозные, они очень дорогие.
Еще раз поедете?
Да, безусловно.
Все не рассмотрели.
Теперь обязательно нужно зимой.
О, это уже экстрим. Юрий Юрьевич, спасибо большое. Удачи вам, удачи вашим проектам.
Новых путешествий.
Да, новых путешествий. Напомню, у нас в гостях был ресторатор, автор проектов «Жаворонок» и «Ларк кафе» Юрий Моисеев. Говорили о Сахалине, о том, когда поехать, сколько это стоит, что попробовать, что посмотреть. Спасибо, удачи. Марина Александровна.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.